Это также может быть и между каким-то руководителем и кем-то другим, также между духовным учителем и учеником, но в большинстве случаев это должна быть просто дружба, старая дружба. И похоже, что это как раз часть того, что это и значит дружить с преданными, открывать свой ум и выслушивать о сокровенных вещах. Вопрос, а что, если преданный открывает вам что-то, что у него какая-то духовная проблема, или, может быть, он не открывает, но вы знаете, что он не повторяет свои круги, и вы говорите его духовному учителю об этом. Это ошибка, это неправильно. Но это зависит от случая. И вы чувствуете, что его духовный учитель может ему помочь, если он знает, что что-то не так. Я думаю, что это зависит от конкретного случая. Вы должны что-то сделать, чтобы был положительный результат для человека. Если этот человек вам открыл свои мысли, но на условии, что вы никому не скажете, даже его духовному учителю, и вы идете, нарушаете это доверие, вы можете основываться на каком-то высоком принципе, но вы также должны понять, что вам придется заплатить за это цену. И стоит ли это того, что вы не сдержали свои обещания. То есть все эти факторы разные, нужно принимать во внимание. Но нужно быть очень чувствительным к этому. Он может не сказать открыто, что «не говори никому». Но тогда, может быть, это хорошо, что вы сказали. Но тогда также, если вас заранее не спросили, вы также должны пойти к этому человеку после этого. Если какой-то был разрыв в отношениях из-за этого, вы должны восстановить эти отношения. Вы говорите, ну, возможно, из-за того, что я это сделал, я рассказал про вас, припадая к вашим стопам, я прошу прощения, потому что я это сделал только, чтобы помочь вам. Если вы оскорблены, я очень извиняюсь. Вы должны быть готовы поправить эти отношения. Вы не можете просто сказать, ну, знаешь, да, там... Я просто хотела сказать, я помню конкретную ситуацию с одним юношей не так давно назад, что сделал его друг. Он уговаривал его пойти и рассказать. Это всегда лучше. И затем это укрепило их отношения не только с другом, но даже с духовным учителем. То есть он уговаривал его пойти к духовному учителю рассказать. Это всегда лучше, это самое лучшее. Если вы думаете, что этот человек должен рассказать своему духовному учителю, то ваша первая обязанность — попытаться ему посоветовать это сделать. Если он этого не делает, то тогда вы должны снова подумать, что же лучше всего для этого человека, для блага его. Давайте будем продолжать. Мы вернемся к этим темам, я думаю. Итак, он говорит, что если эти личные отношения есть, в которых есть доверие с одной стороны и способность слушать с разумной симпатией с другой стороны, он говорит, скорее всего, это приведет к хорошим результатам. И затем он обсуждает статью одного психиатра, который, в общем-то, говорит то же самое. Он говорит о разных техниках гипноза, об этой классической вещи фрейдистской, когда пациент лежит на диване, и терапевту советуется не проявлять какого-то эмоционального отклика, а быть прохладным, нейтральным. У них есть все эти разные доктрины. Но он говорит, существенным фактом в этой ситуации является то, что Браун, то есть пациент, серьезно говорит о насущных проблемах МакКоннинчи, который является врачом. О своих насущных проблемах он рассказывает врачу. И затем Бойзен говорит, детали процедуры имеют исчезающее значение, то есть маленькое значение, до тех пор, пока есть вот эти доверительные отношения. А затем он рассказывает о других важных методах, ведении записей и так далее. Но обратите внимание, что он переходит к этому. Здесь есть определенный такт в отношениях с людьми. Который у нас может быть, а может и не быть. Но если у нас этого нет, то этому точно можно научиться. И он говорит здесь, у опытного работника новичок может узнать, насколько важно при опросе пациента или его родственников установить правильный контакт. Он может заметить, что такой работник начинает, успокаивая человека, с которым он разговаривает, заставить его расслабиться, чувствовать себя непринужденно, как он задает первые вопросы, имеющие первостепенное значение, и переходит от них к вопросам, касающимся уже дедушки, бабушки, дяди, алкоголика, и как тщательно он готовит к тому, как эти вопросы, к которым человек, вероятно, будет... То есть он готовит человека к чувствительным вопросам. Он может научиться распознавать значение того, что не было сказано, то, что... как бы между, читать между строк и принять к сведению внезапную паузу, смущенную улыбку, отведенные глаза, смещение положения. То есть те, у кого есть глаза, они видят все это, читают все это так же, как слова. Это телесный язык, язык тела называется сейчас. Язык жестов, выражений глаз. Люди интуитивно этому учатся годами. Но вы должны быть чувствительны к таким вещам. Он также может научиться важности раскрепощения пациента до такой степени, чтобы он рассказывал свою историю, по-своему рассказывал, и задавать только такие вопросы, которые необходимы, чтобы стимулировать его и открывать, раскрывать его и подвести его к самым важным темам. И вот самое важное, возможно, для среднестатистического священника или учителя нет ничего важнее искусства слушания. Потому что это часто людям нравится самим говорить. Это не редкость. Мы говорим, я буду проповедовать ему, мы уже знаем, что не так, и у нас есть своя какая-то повестка, и мы собираемся ему ее рассказать, и мы видим, что этот человек, он отклонился, и он пришел к нам, и мы хотим ему сказать, что нужно делать. Но это не важно на самом деле, а что важно, это установить правильные отношения. И эти правильные отношения подразумевают слушание. Вот почему в этой книге «Искусство преподавания» Буриджана и в этом курсе Браджа Бихари говорится об искусстве слушания. Вы можете прочесть главу в этой книге, пройти этот курс, научиться некоторым небольшим техникам и делать именно то, что Бойзен описывает здесь. Еще давно он описывает это. Раскрепостить пациента так, чтобы он рассказал сам свою историю, по-своему рассказал. И что я делаю? Задаю вопросы и какие-то комментарии делаю, чтобы стимулировать его, чтобы раскрыть его и чтобы подвести его к более важным темам. Итак, первое — это заткнуться и слушать. Это очень-очень важно. Это установление отношений. Итак, от хорошего психиатра, то есть он, то есть религиозный деятель, то есть священник, он должен научиться необходимости начинать слушать, не осуждая, пытаясь понять его язык, а в частности символический язык, который обычно понимают только те, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Так или иначе, это очень важный момент. Это также важно в том, чтобы делать людей преданными. Я думаю, да. Я видел, как это достаточно часто происходит, когда люди приходят в храм в первый раз, и какой-то преданный, который горит желанием проповедовать, он замечает гостя, стоящего в углу, опасливо озираясь вокруг, этот парень начинает проповедовать ему. И он просто вбивает в него сознание Кришны. И гость уже страдает от перегруза информации. И он продолжает вбивать и не видит. А ответные сигналы он не видит, не замечает их. И когда действительно приходит время для проповеди, это становится гораздо эффективнее, если вы знаете о человеке, каков его интерес, его озабоченность, чем он озабочен, его воспитание и так далее. То есть для обычной проповеди первое, что нужно, это не просто гореть желанием рассказать людям истину, а слушать на самом деле. Поскольку слушание дает две вещи. Первое — это устанавливает отношения. Мы закладываем фундамент. Если вы установите отношения, они будут возвращаться снова и снова. Если же вы просто вбиваете в него, этот человек может больше не появиться вообще. Так что первое — это установить отношения, дружбу. Дружба значит заботиться и слушать другого человека. Мы, может, знаем, что они в мае, и многое, что они нам будут рассказывать, это мая. Но второе — это когда вы слушаете, вы не должны сразу набрасываться на него. Как только человек говорит что-то не так, вы не обязаны набрасываться, хватать его за горло. Вы можете отпустить это, и вы вернетесь к этому позже. Заметьте это, можете заметить это для себя, что у этого человека такие понятия, не обязательно его сразу громить, и установить отношения. И когда придет время для вас что-то говорить, и вы знаете, что в нужный момент вы сможете сказать все, рассказать о сознании Кришны. Вы можете сказать ему то, что поразит этого человека. Может быть, у них друг только что умер, или у них какой-то кризис с работой, с карьерой. И вы можете говорить с ними. Вы должны знать, с кем вы, с кем вы говорите, с любознательным, с тем, кто ищет знания, с тем, кто ищет богатство, или страдающим, например. Все это приходит от слушания. То есть это две причины. В обычной проповеди это две причины. Более того, когда вы имеете дело с тем, кто уже в нашей общине, и ему нужно дальше двигаться, вы упомянули, что для вас лично, вы говорили о Бхакти Тирте с вами, который рассказывал нам в Южной Африке, что большинство людей остаются в ИСККОН из-за любовных отношений, а не из-за философии даже. Но даже если кто-то заботится о них с готовностью слушать о их проблемах или хочет помочь им, это может быть даже больше, чем просто интеллектуальное понимание философии. Да, мы не должны делать добрые отношения, превращать их в редкость. Я знаю сам по себе. Практически я остался, несмотря на преданных и благодаря философии. Но я был несколько незаурядной личностью. Но когда я впервые пришел в храм, у преданных очень были враждебные отношения. В некоторых храмах тогда была такая политика. Преданные во время воскресной программы вставали перед алтарем так, чтобы божества не вынуждены были смотреть на карме. Такая была философия. То есть преданные хотели всех развенчивать постоянно. Громить. Впервые я пришел на воскресный пир с моим другом. Был хороший воскресный пир, и мой друг обычно делает то, что он, обычное дело для него было после еды, это засунуть руку в карман, достать сигарету. И преданный, вместо того, чтобы сказать, что «извините, здесь не курит», он набросился на него. «Как вы можете сигарету доставать после принятия просады? Разве вы не знаете?» И он бам-бам-бам набросился ему на горло. И этот человек больше не приходил. Или классический пример. Я вышел из храма, и там был закат такой красивый. И она сидела рядом со мной, и я сказал: «О, какой красивый закат!» Она сказала: «Он некрасивый, он ужасный. Если вы думаете, что он красивый, вам придется снова и снова рождаться в материальном мире, чтобы наслаждаться им». Поскольку я увидел какую-то истину в том, что она сказала, я как-то пережил это, но определенно я больше таких вещей не повторял, уже не говорил. Она могла бы сказать, да, он красивый, он прекрасен, но представьте себе, насколько более прекрасен источник этого заката. Или да, согласно Бхагаватам, закат и восход — это одежда, одеяние, которое носит Кришна. То есть можно было как-то отвлечь мое внимание от Майи к абсолютной истине без этих ударов. На английском это называется тактом. Так или иначе, мы часто были бестактными совершенно, потому что у нас была истина, и мы должны были ее вбить им в мозги, так или иначе. Также для людей, которые уже в храмах и уже прихожане. Допустим, какой-то преданный болен, и он говорит, о, Прабху, мне не здоровится, а, это просто твое тело, ты не тело, это милость Кришны. О, да, я знаю об этом. Вместо того, чтобы сказать, ну, а могу я для тебя что-то сделать, может быть, тебе нужно какое-то лекарство, какой-то особый просад. Да, так оно и было, когда я присоединился. Быть больным, значит, было быть в мае. Одновременно это было тем же самым. Приравнивалось. Итак, искусство слушания. Это хорошо всегда. И в том, чтобы приводить людей в сознание Кришны, и в отношениях с прихожанами, с людьми, которые регулярно приходят, и с другими преданными, потому что это формирует отношения, которые держат людей. И также мы становимся более эффективными, намного более эффективными. Затем он говорит о разных методах, которые использует церковь. Он говорит о лечении веры через рекомендации. И затем он говорит о гипнозе, о психоанализе, о Фрейде и Юнге. Но затем он делает вывод на странице 245. Он делает краткое резюме основных психотерапевтических техник. 245, короткое резюме основных психотерапевтических техник будет достаточно, чтобы указать, что общим для них является первостепенное значение отношений между врачом и пациентом. Методы и техники, разные процедуры имеют меньшее значение по сравнению с качествами сердца и ума. Подлинный интерес к пациенту и его проблемам, а также сбалансированное суждение, понимание и тактичность, вот как раз это слово, необходимое для завоевания доверия пациента и установления взаимопонимания, являющегося ментальной связью, который является непременным условием, без которого... То есть это необходимая вещь, необходимое условие для всей эффективной психотерапевтической работы. И с этими качествами, эти техники, они сами уже будут действовать при этих условиях. То есть опять посмотрим, на что он говорит. Качество сердца и ума. То есть он говорит о истинном интересе пациента и его проблемах. Я думаю, что профессионалы умеют очень хорошо делать вид, что у них подлинный интерес. Но как преданные, наш подлинный интерес должен быть результатом не просто какого-то материального влечения или интересов в человеке, но из чувства сострадания он должен рождаться, из чувства сострадания к людям. Под истинным интересом, подлинным интересом подразумевается, что человек должен заботиться о других, не должен быть равнодушен к ним. Прабхупада говорит, что качество вайшнава, Бхагаватам об этом говорит, Прабхупада в лекциях несколько раз об этом говорит, парадука-дуки. У него, может быть, своих проблем нет, он сам, может, не страдает, но он страдает, когда видит страдания других людей. Так что на самом деле, что вайшнав движет? Вайшнав — это тот, кто проживает свою или свою жизнь ради других людей. Это может быть трудно, и нам необходима социальная поддержка и подпитка также для этого, потому что это может отнимать много сил. Если вы доступны для других людей, давая им симпатию и поддержку, иногда это поражает, сколько людям нужно этого. То есть это может довольно сильно высасывать вас. И вам, и человеку такому нужно, может быть, поддержка также, духовное восстановление, потому что если вы чувствуете истощенным в результате этого. Итак, истинный интерес, подлинный интерес к другим, их проблемам — это то, что должно быть в наших сердцах. По крайней мере, должен быть подлинный интерес к тому, чтобы стать подлинно заинтересованным, чтобы мы могли продвигаться в этом смысле. Прабхупада сказал, что сострадание — это качество гуны добродетели. Если кто-то не чувствует сострадание, это означает, что по мере очищения мы становимся более сострадательными. Также это означает, когда наши проблемы решаются эффективно. Если мы охвачены собственными проблемами, переполнены, то очень трудно нам заботиться о проблемах других людей. Если вы сами больны, вам трудно интересоваться болезнями других людей. То есть это подлинный святой только может, если он тоже болеет, он игнорирует собственными заболеваниями и заботится о физической болезни других. Навинадирада учит преданных санкиртаны раскрывать людей и говорить, задавать людям вопросы, на которые можно ответить двояко, но не отвечать «нет», не вырабатывать негативную энергию. Не задавайте им вопрос так, чтобы они говорили, чтобы они сказали «нет». Задавайте им вопросы так, чтобы они ответили. То есть, допустим, вы читаете книги, чтобы учиться или наслаждаться чтением. То есть не задавайте им вопросы, вам нравится читать книги, а вместо этого вы читаете книги, чтобы учиться или развлекать себя. Или, например, вы отсюда или из другого города. Да, интересный момент. Похоже, что мы говорим о консультировании, в общем-то, мы говорим о неравных отношениях. Иными словами, наставник, он как друг человеку, но в действительности дружба, как мы знаем, в сознании Кришны. Вы можете открывать свой ум этому другу, и они могут выслушать вас должным образом и помогать вам, но они могут там открыть. Иными словами, в этих отношениях вы можете продвигаться. То есть когда мы не проблемами делимся просто, а именно духовным опытом. Да, конечно, здесь мы в частности говорим с людьми о проблемах, но это правда, что если у вас есть друзья, эти отношения могут быть неравны, но иногда вы меняете роли, то есть тот человек, который... То есть роль врача и пациента, они меняются. Вы можете перестать быть врачом и стать пациентом. Как я вижу, обратная сторона этого, если вы открываете свой ум, о какой-то тяжелой проблеме рассказываете, очень разборчиво. Но есть также люди, которые не идут как раз потому, что кто-то представляет Бога. Бойзен говорит об этом во второй статье. Это минусы как раз положения представителя Бога. То есть есть люди, которые как раз избегают вас из-за этого. Некоторые люди как раз идут к этому человеку по этой причине, а некоторые люди избегают вас по этой причине. И вот как раз для таких людей, которые избегают, для них друг становится таким вот альтернативным положением, альтернативой. Как, например, Арджуна обращается к Кришне изначально, обращался к нему изначально как к другу, но когда они заговорили о важных темах, эти отношения изменились. Был один англиканский священник, я не знаю, официально ли он был священником или нет, но он начал такую программу спасательного круга, которая предназначалась для людей, которые размышляли о убийстве и имели какие-то другие очень эмоциональные проблемы. И они приходили говорить с ним. И он как раз сделал это условием: не говорить о религии. Он сразу говорил им. Некоторые люди, они чувствовали себя настолько подавленными, что это могло даже стать источником их депрессии. Но он был англиканским священником. Он также верил в реинкарнацию. И он сказал, что это единственный способ добиться справедливости. Но он говорит, что консультанты не разговаривают с ними о религии, потому что это может сделать их еще более подавленными. Но вот это как раз соответствует второй части, что нужен баланс, суждение, правильное понимание и такт. Необходимо завоевать доверие пациента и установить взаимопонимание с ним. И вы можете так сказать, как я могу получить... То есть здесь нужен опыт, рост, глубина и много всего. Но нужно понимать, по крайней мере, к чему мы стремимся, на что мы нацелены в этих отношениях. Итак, если мы продолжим изучать эту статью, посмотрим на страницу 247. Он говорит об обучении и о враче, об разных других темах. Здесь говорится, что неважно, является ли человек врачом или священнослужителем или другим, имеет другое звание, когда речь идет о эмоциональных и духовных трудностях. Он говорит, первое, что необходимо, это то, чтобы бревно было удалено из его, из ваших собственных глаз. Вы знаете, что это значит? Да, это из Библии, когда Иисус говорит об этой придирчивости и поиске недостатков. Почему вы ищете пятнышко в глазах другого человека, когда у вас у самих большое бревно в глазу? Он должен прежде всего найти решение своих собственных трудностей, которые являются социально приемлемыми, чтобы его собственные предубеждения и защитные средства не могли сделать его слепым лидером для слепых. Иными словами, он должен достичь определенной степени дисциплины и порядочности, а также утонченности характера. То есть он хочет сказать, что это относится к каждому, кто в таких отношениях. Потому что на самом деле происходит? Если человек действительно погружен в свои собственные проблемы, и он их не решил, такому человеку очень трудно будет других людей ясно воспринимать. Обычно вы видите в других людях в таких случаях просто другие версии себя самого. Так что это очень важно. И затем он рассказывает о других вещах. В заключительной части главы он говорит о контрасте опыта священника, у которого есть нечто существенное, с одной стороны. То есть понимание лучшего и благородного, то есть Бога и таких вещей, подобных вещей. А то, что есть у врача, это не идеал, но, по крайней мере, он имеет дело с реальностью, с реальными людьми, с реальными нуждами и реальной болью. И он говорит, я не пытаюсь отстаивать какую-либо профессию как адвокат. либо то, либо другое. У меня было почти столько же трудностей как с одним, так и с другим, то есть как с психиатрами, так и со священнослужителями. Я могу только сказать, что с точки зрения психически больных, от имени которых я говорю, я едва ли знаю, что хуже. Зависеть от священнослужителя, который никогда не сталкивался с реалиями человеческой природы, то есть у которого голова в облаках, он знает философию, но просто не может понять людей. То есть он везде пытается применить правильное учение, но он не знает, как его применить в жизни. Или быть во власти врача, который не понимает духовных потребностей и стремлений благородных потенциалов человечества. Человека. То есть либо в том, либо в другом случае плохо. То есть мы можем найти кого-то, кто хороший консультант, он может симпатизировать и так далее, но он на самом деле не может правильно направить нас на путь сознания Кришны. У нас было несколько таких в нашем движении. Так что и то, и другое должно быть. Бойзен хочет, и мы также должны попытаться проиллюстрировать обе стороны этих вещей, быть примерами обеих сторон. Это называется гьяна и вигьяна. Помните качество брахмана? Гьяна, вигьяна, астикьям. В этом контексте мы могли бы... Кто-то помнит какой-то стих? 18.42. В нем перечислены качества брахмана. И вот брахман, ваш советник, идеальный советник, который находится в гуне благости. Он якобы духовно развит, он социально отстранен, у него нет личных проблем и все такое. Поэтому гьяна в этом контексте действительно означает, что вы знаете книги, вы знаете священные писания, вы знаете сиддханту. А вигьяна означает, что вы знаете, как правильно это применять. В этом смысл знания и мудрости. Это обычно переводится здесь. Ну, Прабхупада это переводит как знание и мудрость. А мудрость означает способность воспринимать то, что вы знаете о духовной истине, гьяну, и применять это знание к текущим жизненным реалиям. И вот что же говорит Бойзен, что есть священнослужители с гьяны и врачи с вигьяной, но нечасто можно видеть совмещенные эти качества в одном человеке. Но они есть, это качество брахмана, гьяна, вигьяна, астикья. Ну вот об этом глава, и мы будем продолжать пытаться углубляться в эти темы завтра. Обсудим следующую. Мы говорили о терапевтических моментах, о том, как помочь другим людям. Вчера мы смотрели на основы духовного исцеления. Есть ли вопросы об этой конкретной главе? Теперь у нас есть большой раздел этой главы, названный «Отличительная задача», то есть конкретная задача священника. Я остановился на том, где он говорил начал говорить об отличительном характере служения служителя религии в отношении людей, имеющих проблемы с сексуальным влечением. И он там многие страницы расписывает о том, что мы То есть, что простые решения неприемлемы. Здесь он говорит о традиционной роли проповедника религиозного. Он говорит о характерной деятельности. Он говорит о том, что мы делаем, в общем-то. Проведение публичного богослужения, проповеди, каких-то сакраментальных вещей, там, арати, допустим, просад, раздача просада. То есть во многом церкви различаются друг с другом в каких-то символических ритуалах по поводу рождения, смерти, брака, сочетания, какие-то рутинные ритуалы, как Прабхупада это называет. Так или иначе, он подводит итог, говоря, в любом случае ясно, что священник или проповедник религии в своей профессиональной деятельности всегда считался представителем сверхчеловека. Он слуга или агент, представитель Бога. То есть он представляет Бога. И он говорит здесь, что во многих случаях это источник силы, но в других случаях это будет устанавливать, это накладывает ограничения на то, что он может сделать. Мы еще перейдем к этому позже. Что он в этой главе обсуждает? Прежде всего, он говорит о том, что он делает, в частности, в больнице, где работают с остро больными. А затем он обращается к обычному пастору и применяет те же принципы. Поскольку он применяет те же принципы, то стоит посмотреть на то, что он говорит о том, что он делает с теми, кто остро болен, поскольку он думает, что это по сути то же самое, просто это действие в других обстоятельствах. Итак, первое, он говорит, что в психиатрической больнице я осознаю свои обязательства перед всеми больными, которые здесь собрались. То есть он понимает, что он не считает, что он только с одним типом будет работать, но он говорит, что это пожилые люди. Он должен успокоить пожилых людей и внушить надежду в тех, кто в этом заведении проведет остаток жизни, и придать смелости и надежды физически больным и так далее. И он говорит, что есть много людей, для которых он не может многое сделать, но чтобы он не делал, чтобы помочь кому-то на любом уровне, он обязан что-то сделать. И потом он говорит в случае тех, кто отчаянно борется с проблемами духовной жизни и смерти, в случае тех, чья лучшая сторона борется за выживание перед лицом неприемлемых тенденций, которые угрожают поглотить их. Я чувствую, что у меня как раз это моя как раз задача, это мой долг помочь им. И затем он переходит к анализу этих людей, которые претерпевают такой духовный кризис. И потом он в конце абзаца говорит: «Моя первая задача состоит в том, чтобы найти тех людей, в которых вот это лучшее «я» действительно борется за власть, за обладание, и у которых конструктивные силы действительно имеют шанс победить». То есть он ищет людей, которым он действительно может помочь, реально может помочь. И если есть такие люди, он говорит, есть некоторые люди, для которых он может сделать очень мало. Потребуется много часов умелой работы, чтобы привести к изменениям в их взглядах, в их настроении, и с острой потребностью со всех сторон. То есть время можно использовать с большей пользой, он говорит. То есть он на самом деле различает. Он видит, что есть люди, которым он действительно не может много помочь. Он их отпускает. Это как мы, когда мы проповедуем людям. Я помню однажды, когда... То есть мы должны нашу энергию также продуктивно использовать. Когда группа Радхи Дамодары, когда она только началась, Когда они приехали в Филадельфию, у них была система, у них была группа баджанов, и они раздавали прасад на территории университета и пели баджаны. И там Малкришна Госвами, он ходил среди людей и спрашивал, как вам нравится пища, как вам нравится музыка. И люди, которые говорили, о, это здорово, мне очень нравится. И он продолжал с ними говорить. А в общении с теми людьми, которые негативно относились или индифферентные были, он не задерживался, он просто шел дальше. Почему это уже тратить свое время, он думал. Они получили просад и послушали пение, и пусть идут. То есть он как раз выбирал тех людей, которые проявляли интерес. И это общий принцип, который мы всегда применяем. Например, мы не должны проповедовать славу святого имени тем, кто не имеет веры, те, кто враждебны. И точно так же он ищет тех как раз людей, которые, по его мнению, то есть он им может помочь. И он с ними работает как раз. И затем он анализирует, как он может помочь, не опираясь не на то, насколько они сильно обеспокоены, а на то, как они реагируют. Помните эту таблицу? Форма реакции. Как раз отражает то, откровенные они, сбиты с толку или... Простите, откровенные или скрытные? Или замкнутые? То есть те люди, у которых не было много скрытности, это были как раз те люди, которым он мог максимально помочь. Похоже, что иногда реорганизация... В процессе этой реорганизации могут разрушиться наши изначальные ценности. И вот это лучшее «я» тогда раскрывается иногда. А порой у людей нет вот этого высшего идеала. Я не думаю, что разрушается вот эта первичная, изначальная верность идеалам. Но что разрушается, так это организация личности. То есть вот эта самая личность, которая избегает этих... этой верности идеалам. Под лучшим «я» он имеет в виду разделение между вами и тем, что вы считаете своей верностью, своим идеалом. Вот это разрушается. Вот эти механизмы сокрытия и так далее. Дело не в том, что основные вот эта верность идеалам, изначальным идеалам уходит. Просто его отчужденность от них должна быть исцелена. Или его чувство отчуждения или изоляции. Он говорит здесь, что нужно. Это дать возможность силам восстановления действовать. Иными словами, это как любой хороший врач. Он понимает, я не лечу, я просто помогаю природе излечить. То есть он думает, что здесь действуют естественные, природные, восстанавливающие силы, и он дает им возможность. Он говорит, нужно восстановить вот это сломленное чувство уверенности в себе и помочь пациенту конструктивно истолковать свой опыт. И это тоже очень хороший общий принцип в процессе помощи людям. Кто-то терпит поражение в своих попытках духовного продвижения, и иногда их уверенность в себе поколеблена.